Проповедь я назвал «Один за всех и все за одного». Тема, о которой мы сегодня поговорим, общность или индивидуализм. Так немножко трохи заумно, но все будет просто. Я думаю, что будет интересно, вы получите какую-то определенную пищу для вашего разума, для вашего сердца. Кто видел картину «Гибель Помпеи»? Вот, один, два, три. Домашнее задание. Посмотрите картину «Гибель Помпеи». Это Карл Брюллов, если не ошибаюсь. Да, извержение Везувия, когда Помпеи где-то два века до нашей эры были стерты с лица земли из-за того, что извергался этот вулкан Везувий. Это такая монументальная картина. И знаете, там, кроме того, что это шедевр, там есть интересные такие эпизоды. То есть, если вы внимательно посмотрите, это правда будет интересно. Там вы увидите, насколько люди отличаются друг от друга в стрессовых ситуациях. Потому что это катастрофа. Там все шло на секунды, на минуты, и необходимо было спасать свою жизнь. Так вот, там вы увидите, что кто-то обнимает своих близких, понимая, что это последний час их жизни, может, последний раз они видят друг друга. Кто-то хватает сокровища, кто-то спасает, иными словами, кто-то спасает люди то, что для них важно, то, что для них ценно. Археологи, когда раскопали Помпеи, они обнаружили следующее. Вот кто-то обнимал другого человека, там, наверное, мужчина, женщина, может быть, отец обнимал детей. Обнаружили женщину, которая держала в руках своих шкатулку, в которых вот до того момента, как археологи раскопали, там были драгоценности. То есть все, о чем она думала в последний момент своей жизни, это о том, чтобы спасти драгоценности. Ее не волновала своя жизнь, может быть, там близких. Она хотела спасти свои драгоценности. В нашей жизни всегда есть ценность. Осознаешь ты это или не осознаешь, но тобой что-то руководит, тобой что-то движет. И вот мы поговорим сегодня о двух ценностях, о общности и об индивидуальности. Прежде чем будем говорить, я хочу задать вам вопрос. Как вам кажется, что важнее, общность или индивидуальность? И то, и то. Есть какие-то еще мнения? Подвох чувствуете, да, уже? Да. Ну, мы поговорим об этом. Что-что? И то, и другое, да, наверное, важно. Давайте обратимся к Писанию. Зайдем несколько издалека. Бытие, 12 глава, 1 стих. Бытие, 12 глава, 1 стих. Очень издалека, прям совсем, правда, издалека. Поговорим об Аврааме. Начнем с Авраама. Сегодня у нас будет много интересных тем. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я окажу тебе». В оригинальном тексте звучит вот это слово «пойди из земли твоей». Там звучит так: «иди себе сам». «Иди себе сам». Не просто, ну, перевели в принципе правильно, но когда ты видишь, как написано на самом деле, да, немножко возникают другие ассоциации, другие какие-то идеи. Надо сказать, что Авраам жил в ту эпоху, в ту историческую эпоху, когда строилась Вавилонская башня. Когда я об этом узнал, для меня это как-то, знаете, было в новинку, потому что, ну, как-то не соизмерял я Авраама и на Вавилонскую башню. Но если вы зададитесь целью, временем, не поленитесь и постарайтесь там, знаете, сопоставить дни жизни его отца, там, предков и так далее, то вы заметите, что это была эпоха строительства Вавилонской башни. То есть не то, что он присутствовал тогда, когда строили Вавилонскую башню, но Нимрод, который был первым царем, во время которого строилась Вавилонская башня, он еще жил тогда, когда жил Авраам. Он еще тогда жил, когда жил Авраам. С чего началось это строительство Вавилонской башни? Что предшествовало этому? Это вопрос. Что предшествовало тому, что люди начали возводить Вавилонскую башню? А? Это причина, но не, даже нет, это не совсем так, что они хотели приблизиться к Богу. Потом мы об этом поговорим. Но что произошло до того, как они строили Вавилонскую башню? Потоп был. Был потоп, и почему произошел потоп? Потоп произошел по причине, как написано в Писании, что было велико развращение человеков на земле. Другими словами, в то время, когда перед потопом люди были обособлены, они занимались каждый тем, что им нравилось. Поэтому начал процветать грабеж, воровство, прелюбодеяние и еже с ними. То есть всякий грех, который ты можешь себе представить, был на земле, и поэтому развращение человека дошло до такой степени, что кроме как уничтожить, возможности их исправить не было. Вот почему пришел потоп. Если бы была возможность исправить этих людей, потоп бы не пришел. Но кроме Ноя и его семьи, все были осуждены. Почему? Потому что человек хватал себе, тянул одеяло на себя, заботился лишь о себе, и поэтому все эти грехи вытекали логично вот из их собственной жизни. Произошел потоп. Люди, написано, что они обосновались сначала на горах Араратских, но его семья, потом рождались люди, рождались. И потом они спустились вниз, между речью, между Тиграми и Евфратом. И когда общество переживает какие-то катастрофы, серьезные катастрофы, о чем оно заботится впоследствии? О безопасности. О том, чтобы подобная катастрофа больше не произошла в их государстве, в их обществе, с ними. И поэтому они решили не идти путями тех предков. Они решили объединиться. Они решили стать обществом, которое будет не похоже на тех, которые дождались потопа. Они решили следовать за какой-то определенной идеей. И вот они спустились в это междуречье. А когда они были в горах, строили дома они из чего? Из камней, в пещерах, может быть, жили, да. Но, давайте мы откроем. Мы сейчас говорим вот о Вавилонской башне. Вавилонская башня. Смотрите. На всей земле, 11 глава, Бытие 11 глава, извините. Бытие 11 глава, с 1 стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. Это то, что объединяло людей. Это то, что позволило им сплотиться, и у них появилась идея. У них появилась идея возвеличить имя человека. И не просто человека, а посмотрите, как они говорят. Двинувшись, если вы обратите внимание вот на слова, извините, что так перескакиваю, хочется донести до вас эту важную мысль. Все время говорится вот во множественном числе. Обратите внимание, нигде не говорится о том, что вот человек. На всей земле был один язык, одно наречие. Это уже что-то вместе. Смотрите дальше. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Дальше. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. Когда приходит проблема в жизнь человека, и порой случается так, что ему одному решить эту проблему сложно. Но когда мы объединяемся, у нас есть у одного одно дарование, у второго одна способность, у третьего что-то еще. Да? И мы, когда мы совместно решаем какую-то проблему, какую-то ситуацию, это действие проходит эффективнее. Иными словами, мы эффективнее можем найти ответ на какую-либо ситуацию, на все что угодно. Потому что можно посмотреть на одно с одной стороны, другое с другой стороны. И вот есть такая интеллектуальная игра в Могилеве, которая проходит, мозгобойня. И там конкурсы разные, там вопросы по принципу что, где, когда, брейн-ринг. И те люди, которые оказываются в рейтинге первое, второе, третье место, они не потому, что самые умные, конечно, они интеллектуальные, конечно, там все в порядке с головой, но что они смогли сделать? Они смогли собрать команду разных людей, разносторонних людей. Кто-то сведущ в музыке, кто-то в живописи, кто-то у кого-то память такая, как он, он ходячая энциклопедия, то есть он факты, так, кто-то по цифрам. И вот они, прилагая каждое свое старание, получают желаемый результат. Они оказываются на первом, втором, третьем месте. Тебе кажется, ты умный, ну да, ты вроде все знаешь, но когда вопрос касается узкого момента, да, ты пролетаешь, потому что ты не можешь всего знать. Но когда собираются разные люди, тогда все получается. И вот они нашли в себе эту идею, объединились и решили проблему, каким образом они будут жить. Смотрите, легче всего поступить на новом месте поступить так, как ты поступал раньше. Согласны? Ну, потому что проще всего, чего напрягаться, если ты уже знаешь. У тебя есть опыт, у тебя уже было когда-то решение, и ты, сталкиваясь с какой-то ситуацией, ты пытаешься выбрать что-то из прошлой жизни, что-то оттуда. Но вот они пришли в место, где не было скал, где не было камней, но надо было как-то жить. И вот кто-то копнул, оказалось, что там не только земля, а какая-то такая вязкая субстанция, ну, как мы понимаем, что это глина была. Кто-то бросил ее в огонь. Кто-то подумал, а что если... Кто-то потрогал и сказал, ага, она затвердела. Кто-то решил, а что если из этого сделать типа камня? Формой какой-то, да, которую мы делали. Давайте сделаем. Кто-то сделал, кто-то обжег, кто-то подумал, а почему бы из этого не сделать дом, не построить? И как оказалось, кирпичи производить быстрее, они крепкие, они надежные, возводить... Дома, получается, теплые, все хорошо. И вот эта идея настолько их захватила, что общество – это главное. И человек, вот человек в этой ситуации потерялся. Он стал там винтиком. Он стал ненужным. Он, все, что требовалось от человека, это его способности на благо общества. Все, что ты мог делать, ты должен был отдать обществу. Сам по себе ты никто и ничто, ты ноль без палочки. Все, что ты имеешь, ты должен посвятить на жизнь обществу. И вот они решили, смотрите, они решили что сделать? Они сказали в 4 стихе, построим себе город, опять множественное число, и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Они решили построить себе башню высотою до небес. Что это за башня высотою до небес? Сколько она должна быть метров? 50 метров? 315 метров? 560 метров? 800? Или как это Бурдж... извините, забыл. А? Бурдж-Халифа, да, может еще, может километр. Нет, они не поставили себе ограничения. Что они для себя определили? Что каждое поколение нашего общества будет добавлять еще этаж. Мы построим, но мы на этом не закончим. Дети, которые вырастут в нашем обществе, они примут эту эстафету и построят еще. И построят еще. И построят еще. И мы сделаем себе имя. Когда человек говорит, я сделаю себе имя, должен быть адресат, по отношению к кому он делает себе имя. То есть, если я хочу возвеличиться, я говорю, что там, я хочу сделать себе имя по отношению к кому? К другому человеку. Например, я хочу стать более знаменитым, чем Стас Михайлов. Там, я хочу стать более знаменитым, там, чем Микеланджело, да, там, или кто-то еще. Но когда речь идет о человечестве в целом, они говорят, мы сделаем себе имя. По отношению к кому? Кто адресат? По отношению к кому они будут делать себе имя? Есть только два варианта, да. Или по отношению к отдельной личности, или по отношению к Богу. Если по отношению к отдельной личности, то мы уже определили, что для них человек ничего не значил. Значит, по отношению к Богу. И они начали строить эту Вавилонскую башню. И вот этот психоз их настолько захватил. Устная Тора повествует вот такое предание о том, что когда строили Вавилонскую башню, и, например, падал кирпич, ну, потому что надо было подвозить. Вот у нас есть, видите, так как бы по кругу. Ну, представление такое у человека, да, как по кругу вот ее возводят. То есть надо было каким-то образом доставлять материал все выше, выше и выше. И, например, падал или кирпич, или раствор, то люди плакали. По той причине, что работа остановилась, идея остановилась, воплощение, да, расстраивались, реально проливали слезы, потому что на минуту, на секунды, на мгновение стройка задержалась. Мы отдалили себя от нашей мечты. Но когда падал человек, срывался там с лесов, что-то произошло, потерял сознание, упал, разбивался, на это никто не обращал внимания. Потому что вместо него становился другой. Потому что человек сам по себе, как индивидуальность, потерялся. Было одно общество. Они решили сделать себе имя вместе. И когда Бог посмотрел на них, посмотрел на их идею, посмотрел на их сплоченность, смотрите, что Он сказал. «И сошел Господь», 5 стих, «и сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать». Сложно будет? Да, будет сложно. Будет что-то не получаться? Да, надо будет изобретать новые какие-то инженерные конструкции, да, но они не отступят от своей идеи. Они притворят ее в жизнь. И он смешал языки. Возвращаемся к Аврааму, 12 глава. И здесь Бог обращается к Аврааму. И он говорит, пойди из земли твоей, иди сам себе. То, что сделал Авраам, это был нонсенс. Он пошел против общества. Он пошел против идеи, которая господствовала в то время. Он жил в том обществе, он впитывал это, он каким-то образом находил себя в этом обществе. И тут обращается к нему Господь, да, и он говорит, пойди сам себе. Оставь то, что тебе привычно, и стань в оппозицию. Это не просто он должен был уйти. Он поверил Богу, и он начал проповедовать, он начал говорить об этом. И он стал не похожим на других. Он стал не похожим на других. Он пошел сам себе. Он стал по другую сторону. Он стал в оппозицию. Знаете, кого это напоминает нам? Нас самих, как христиан. Христианство всегда было в меньшинстве. Хоть мы говорим, что сейчас христианство одна из самых влиятельных религий, может, многочисленная. Но если по сути и посмотреть из Писания, мы видим, что Библия говорит об остатке. То есть многие заявляют о том, что они верующие, да. Но живут ли они таким образом? И поэтому христианство всегда было, по большому счету, в меньшинстве. Оно всегда и шло наперекор. Римская империя, когда христианство начало набирать обороты, разрастаться, появлялись церкви, да. Римские императоры требовали поклонения самим себе как божественным, как августейшим. Они возводили себя в ранг Бога и требовали поклонения. Что делали христиане? Нет, мы не будем. Мы живем в этом обществе, но мы не будем. Мы не будем поступать так. Самый первый вопрос, который задал Бог человеку, вспомните, какой задал Бог человеку вопрос? Вопрос, именно вопрос. Да, где ты? В оригинальном тексте, где ты сам? Где ты сам находишься, иными словами? Где ты себя идентифицируешь? Ты где вообще? Вот мы говорим, мы в церкви, да. Но со Христом ты или не со Христом? Где ты находишься вот в своей жизненной позиции? Что для тебя важно? Где ты себя определяешь? Не просто, вообще речь не идет о географическом твоем положении. Где ты себя определяешь? И вот Бог потребовал от Авраама, стань в оппозицию. Его имя вообще, имя Авраама, оно происходит от слова «эвер», что значит «сторона». Отсюда произошли евреи, сторона, то есть он должен был перейти на другую сторону. Все идут по этой стороне, а ты как белая ворона, как дурак, идешь по другой стороне, потому что тебе с ними не по пути. Авраам пошел против. Это мы потом уже читаем, что у него была семья, ну, семья пошла за ним, что какие-то люди еще пошли за ним. Это те, которых он обратил в веру свою, в веру в единого Бога. Но поначалу он был один-одинешенек. Задам еще раз вопрос. Что важнее, общность или индивидуальность? Индивидуальность. Давайте поговорим об Илье. Илья. Третье царство, 18-19 главы. Третье царство. Пророк Илия, тот, который был, чтобы вам напомнить, был вознесен Господом живым на огненной колеснице. Третье царство. Мы говорим один за всех и все за одного. И мы говорим о теме индивидуальность или общность. Что важнее? Третье царство, 18-19 главы. Это такая кульминация его жизни, можно сказать. Чем был... Вопрос еще раз вам, вопрос в аудиторию. Чем был знаменит Илия? Какими чудесами? Что произошло в его служении? Он воскресил мальчика вдовы. Не вдовы, а воскресил мальчика, да. Он накормил вот эту вдову из Сарепты. Ну, как накормил? Там произошло это умножение. Еще что произошло? Такое яркое событие. Огонь сошел на жертвенник, то есть тогда, когда ему противостали пророки Ваала, огонь сошел на жертвенник. Он помолился, и огонь сошел на жертвенник. А до этого что произошло? 3 года не было дождя. Кто об этом позаботился, чтобы 3 года не было дождя? Илия позаботился. А потом дождь пошел. Кто об этом позаботился? Ну, мы понимаем, что Господь, конечно, да, но Илия был его пророком. Что еще произошло в жизни Илии? А? Был вознесен на колеснице. Огонь сошел с небес, который пожрал, вот, уничтожил всю эту жертву. Совсем с камнями там, совсем вообще ничего не осталось. И вот эта кульминация 18-19 главы. 18 глава, если... Ну, пробежите глазами, откройте 18 главу и вот так пробежите глазами. Там вот эта история, когда он противостоит этим пророкам Вааловым. И что происходит? Он побеждает. Он одерживает верх. 19 глава. Пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделают душой каждого из них». Увидев это, он встал, пошел, чтобы спасти жизнь свою, пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший, сев под можжевеловым кустом, просил смерти. И сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Ничего вас не смущает? Не, смущает, знаете что? Что при всей той силе, которой обладал Илия, духовной силе, при его духовном авторитете, это была глыба. Такого больше, ну, не было. Вот Моисей и Илия, Енох и Илия были двое вознесены на небо при жизни. Все. Илия удостоился этой чести, живым быть вознесенным на небо, на огненной колеснице. Это была духовная глыба. И он испугался женщины. Он только что уничтожил 850 пророков. Было 400-450 разных пророков. 850. Он не побоялся противостать всему народу. А вдруг не произошло бы что-то? Но он не побоялся противостать всему народу. Он сказал: «Созовите всех. Весь Израиль, приходите, будем решать вопросы. Пусть пророки Ваалы приходят, посмотрим, чей Бог сильнее». Он не побоялся. Но когда он получил известие о том, что женщина, которую он до этого обличал, его и ее, и Ахава, он услышал известие о том, что эта женщина хочет его уничтожить, он что? Реально испугался. И убежал, и спрятался в пустыне, и просил себе смерти. Почему? А? Чем еще отличалось служение пророка Илии? Знаете чем? Одиночеством. Можно размышлять по этому поводу, разные версии предполагать, почему он был один. Но он был один. Может быть, не было такого человека, соответственного его рангу, или вот тут какой-то отрок там был. Ну, вот вы понимаете, что это был просто ребенок. Да? Это не... Он не мог с ним побеседовать о чем-то там, поговорить. Короче, он был один. Если вы проанализируете все места, где говорится о истории Илии, он все время один путешествует. И вот к чему это привело. Потом Бог к нему обратился, он дал ему успокоиться, он его накормил, он дал ему время просто отдохнуть, дал ему время успокоиться, и потом сказал: «Все, Илия, твое время закончилось. Помажь царя, помажь там вместо себя пророка другого, помажешь, найдешь его, да». Даже после этого у Илии и Елисея не было взаимоотношений. Илия вообще его говорит: «Иди своей дорогой». Если бы Елисей не сказал: «Я пойду за тобой», если бы он послушался Илию, он бы остался в том месте, где он жил. Но он говорит: жива душа моя, не покину тебя. И за ним как хвост. Илия был одинок. И поэтому с ним произошла вот эта трагедия, которая произошла. Это трагедия для в жизни человека. Он остался один. Так что важнее? Общность или индивидуализм? Лучше быть одному по ту сторону или вместе по эту сторону? Давайте поговорим дальше. В Новый Завет обратимся. Иоанна 17 глава, 21 стих. Мы говорим один за всех и все за одного. И мы будем говорить, к чему я хочу привести, о ценности церкви. Иоанна 17 глава. Это знаменитая молитва, ее называют первосвященническая молитва Иисуса Христа. И ключевой фразой, которая здесь есть, какая, как вам кажется? «Да будут все едины». Иисус молился о церкви своей, чтобы они были все едины. 21 стих. Просто вот как один из стихов этой главы. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверует мир». Человеку нужен человек. Бог таким образом создал нас, что мы нуждаемся не только в Боге. Вот здесь, на этой земле, мы нуждаемся не только в Боге. Нам нужен кто-то рядом с нами. Просто некоторые люди говорят: для меня достаточно Господа, отношений с Господом. Неправда. Это может пока сейчас, он на коне, на высоте, да, у него с Господом все в порядке, такие взаимоотношения крепкие. Он говорит: все, мне никто не нужен, я с Господом. Если бы Господь имел в виду это, что человеку достаточно быть одному, он бы не создавал Еву, а у них бы не рождались дети. Даже Иисус нуждался в поддержке. Вспомните хотя бы тот эпизод в Гефсиманском саду. Он трижды, Иисус, который несравним, неподражаем, да, это который Бог, он попросил своих учеников: поддержите меня, помолитесь вместе со мной хотя бы один час, поддержите, потому что мне тяжело, поддержите меня. Поэтому Господь создал свою церковь. И самое яркое, на мой взгляд, в церкви – это тело Христово. Библия говорит о том, что церковь – это тело Христово. Вот у нас такой слайд интересный. Тело Христово. Тело объединяет все органы. И вот эти органы, которые находятся в теле, тут часть их, вы понимаете, да? Они порой настолько друг на друга не похожи, что просто вот вообще не похоже. И выполняют совершенно несопоставимые функции. Что там думать, думает кишечник, решает кишечник. Да если бы я был на месте мозга, представляете, кишечник на месте мозга, то я бы такие решения мудрые принимал бы. Лежит там себе, только энергию забирает. Вы понимаете, что вот весь организм отдыхает, а мозг все равно работает. Он забирает, я уже не помню проценты, но львиную долю энергии. Вот когда всему холодно, все на себя тянет мозг. Он начинает потом, когда человек замерзает, он отключает сначала большой круг кровообращения, руки отмирают, ноги отмирают, чтобы вот малый круг кровообращения сохранил внутренние органы. А потом все остальное начинает потихонечку отключать. Потому что он считает, что он самый важный. Но фракция желудка говорит: нет, Мы самые важные, потому что мы же даем энергию. Как, куда тебе мозг без нас? Кровь говорит: не, подождите. Если бы не было меня, если бы я не качала кровь, да, то куда бы вы вообще все делись? И вот так каждая фракция нашего тела, да, борется за первенство. Кто главнее? И поэтому Павел, для того, чтобы проиллюстрировать церкви важность каждого в отдельности члена, да, и важности общности, он говорит о том, что церковь – это тело Христово. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 12 главу, с 12 стиха. 1 Коринфянам 12 глава, 12, с 12 стиха. Конечно, порой нам необходимо побыть одному. Бывают такие ситуации в жизни, когда ты, может быть, не хочешь уже никого видеть, но просто устал, и тебе нужно побыть одному. Но это не может продолжаться вечно. Все читали, ну, по крайней мере, слышали, читали, мультфильмы смотрели о Маугли. Это история взята из жизни в каком-то 1927 году или 22, не помню точно. В Индии нашли двух девочек. Было селение, которое было близко к джунглям, и каким-то образом то ли выкрали этих двух еще младенцев, двух сестер. И они попали, их реально воспитывали волки. Их реально воспитывали волки, потому что если волчица, она правильно говорю, да, когда она родила щенков, как это говорится, ощенилась, короче. Вот. И в это время она видит других детенышей, у нее срабатывает этот инстинкт материнства, да, и она их не едят. И, короче, они попали, вот эти две девочки попали в стаю волчью. Спустя, по-моему, года 3 или 4, их нашли, обнаружили и попытались вернуть в человеческое общество. Знаете, что с ними произошло? Они умерли. Их пытались одевать в одежду, они рвали на себе одежду, они чесали ногой за ухом. Когда им ставили миску с едой, давали ложку, давали вилку, они сбрасывали эту еду на пол и слизывали ее. Они не могли находиться в четырех стенах, они всегда пытались вырваться на улицу, чтобы было пространство, чтобы они видели небо. Когда они видели в окне или на пустом пространстве луну, они начинали выть на луну. И они не смогли заговорить. Вот что, ну, почему я хотел сказать об этом, да. Есть такой момент в жизни маленького человека, что если им не заниматься, ученые по-разному говорят, до 3-4 лет, если он не услышит человеческой речи, вот эти связи, которые там есть, они нарушатся настолько, что он не сможет уже никогда говорить. Вот просто не сможет. Для нас кажется это таким очевидным, что ребенок научился говорить. Он там слоги какие-то повторяет, что-то бекает, что-то мекает. Но вот если он, к чему я, если он будет оторван от общества, он погибнет. Не от того, что не будет еды, не от того, что о нем не позаботится, а потому, что он будет вне общества. Короче, они умерли. Они умерли не от того, что им не давали кушать, не от того, что им не давали игрушек. Ими занимались лучшие психологи, но вот их вырвали из того пространства, где они привыкли быть. И они не смогли выжить. Поэтому Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Мы скажем три мысли из этого отрывка. Там значительно больше идей, но остановимся на этом. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Когда вы ударяете пальчик, любимый, что вы говорите? Мне болит, мне больно. Чаще всего. Или мне болит палец. То есть вы ассоциируете свой член тела, да, свой палец, там, свою голову с самими собой. Это еще Платон заметил. Оказывается, это надо было заметить. То есть тело, оно объединено одной идеей. Оно вместе. Оно единое. Каждый член тела, он на своем месте, он принадлежит телу, но несет свою функцию. Смотрите. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело». Их много, но составляют одно тело. «Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы и свободные, все напоены одним духом». Сейчас мы прочитаем этот отрывок. Отметьте для себя, как вам кажется, два самых важных слова в этом отрывке. Давайте внимательно почитаем. 14 стих. Или две идеи, которые вам кажутся здесь самыми важными. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет, я не принадлежу телу, потому что я не глаз, то неужели оно не принадлежит телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждого в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в теле. И все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее дал иным силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Аминь. Какие два слова вам кажутся самыми важными в этом отрывке? Два слова. Все и один. Один и много. Все и один. Отдельно и вместе. Вот это все слова, которые вот в одной категорию, да, один, порознь, что еще мы, отдельно, да, вместе, одно, общность. И три мысли, которые мы хочу подчеркнуть, и мы будем заканчивать. Во-первых, мы должны осознать, что мы нужны друг другу. Вот иногда не хочется осознавать, что мы нужны друг другу. Нам кажется, что мы сами с усами справимся со всеми сами. Со всем, что мы... Все, что мы думаем сделать, мы можем сделать сами. Нам так это только кажется. Мы, не, братья и сестры, поверьте, мы не можем сделать все сами. Элементарно, силы могут закончиться, деньги могут закончиться, время может закончиться, спину твою скрутит, сердце начнет отказывать, еще что-то. В конце концов, ты стареешь, ты не молодеешь, заметили, да? Вы стареете. И, значит, должен оказаться кто-то рядом с тобой. И даже в семье, да, почему важны, чтобы были дети? Для того, чтобы они могли элементарно потом, когда родители состарятся, присмотреть за своими детьми. Сначала родители вкладывают своих детей, потом дети заботятся о своих родителях. Поэтому важно правильное воспитание. И в церкви мы нужны, если мы говорим о церкви, мы нужны друг другу. Можем ли мы жить без одной почки, скажите? Да, почему? Есть вторая, да. Хуже мы будем жить без одной почки? Однозначно хуже. Потому что вторая почка будет нагружена сверх. Без, не знаю, без одного легкого можем жить? По той же причине, да, можем, но хуже, чем с двумя. И вряд ли кто-то скажет, да плевать мне на это легкое. Это подождите, пока оно вам не заболело или что-то еще. Без печени. Без печени человек может прожить там считанные до дня, если его успеют еще там положить на реанимацию. Ему нужно сразу в течение дня пересадка печени. Без печени не может. Без половины печени может, когда там донор, когда человек в качестве донора выступает. Короче, мы должны осознать, что мы нужны друг другу. Мы не можем без друга. Мы не можем друг без друга. В семье мы не можем друг без друга. Друг без друга. Даже родители не могут без детей. Так Бог запланировал, что должны быть дети в семье. Вторая мысль. Мы должны уважать друг друга. То есть оказывать честь тем, кто рядом с тобой. Какую бы он работу ни делал, что бы он ни делал. Потому что даже то, что нам кажется незначительной работой, оно очень важно. Например, гормоны. Кто когда-нибудь видел гормон? Ну, только на картинках, если, да. А гормон видели, гормонов не видели, да. Но это вот чуть поджелудочная железа выделяет вот всякие эти секреты, да, и прям так и называются секреты, да, потому что но чуть больше, чуть меньше, и все, человек загибается в буквальном смысле этого слова. А? Проявление видим, да, и лечимся, потому что, чтобы восстановить вот этот там гормональный баланс и так далее, и так далее. Мелочь, а очень неприятно. Поэтому мы должны научиться уважать друг друга. Рука, да, всегда на виду, нога всегда на виду, там, глаз всегда на виду. И вот претензия такая. Если ухо скажет, я не принадлежу телу, потому что я не глаз. Ну, такая обида. Вот когда я стану глазом, тогда вот я буду работать в теле. Нет, надо, чтобы ты выполнял свою функцию. Или наоборот, 21 стих. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобна. Нет, то есть она может сказать, но если рука послушает, да, и откажет, то проблема с глазом, потому что вытереть уже нет возможности. Казалось бы, это все обыкновенное, да, обыкновенное действие, но это тогда, когда все в порядке. Поэтому мы нужны друг другу, мы должны уважать труд друг друга. Замечать это и ценить это. Даже если нам кажется, что наш труд важнее. Но Павел говорит, что Бог соразмерил члены в теле так, как ему было угодно. Кого-то он поставил на это место, кого-то на это место, кого-то на это. И каждый должен выполнить свою функцию. Как бы она ни казалась нам, вот мне лично, маловажной. Но если кто-то этого не сделает, вот сегодня Оля как раз упомянула, да, если бы кто-то не пришел и не приготовил, то мы бы пришли, конечно, бы мы провели время с мячиком. Поиграли бы, да, что-то. Но так приятно прийти и сесть за накрытые столы и поесть вкусно, да. А если еще и много, так вообще хорошо. Кто-то должен был об этом позаботиться. Но, может быть, вы не видели этого труда, да. А они сидели там до часу ночи, чтобы вот это все там замариновать, нарезать и так далее, и так далее, и так далее. Понимаем, да? И третья мысль. Мы должны сочувствовать друг другу. Это очень просто кажется, но иногда нам не хватает, иногда мы слишком горды, чтобы пожалеть друг друга. Библия говорит, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это закон. Бог не ошибается. Если даже в нашем теле, а это физическое тело, мы понимаем, что духовный мир это высшая категория, понимаем, да? То если даже в физическом мире, если страдает наш мизинец, у меня однажды выпал ноготь. Ну, так случилось, что я, извините, уже такие подробности. Мы пошли в поход, нога замерзла, и ноготь отвалился. Мне было, знаете, что мне было очень больно. До этого я никогда не обращал внимания на свои ногти. Ну, кроме как того, чтобы привести их в порядок. Педикюр сделать им, ну, сам себе. Потому что почему-то мужчины, да, считают, что делать педикюр это как-то, да, сам себе подчеркиваю. Значит, ну вот я лишился ногтей, я тогда задумался о том, что какую же неоценимую функцию несет мой ноготь. Знаете, что без большого пальца на нашей ноге мы не могли бы стоять, не могли бы держать равновесие. Просто без большого пальца. Кто думал сегодня о большом пальце своей ноги? Никто. Он есть и есть, да, и пусть себе там живет, да. пока мы не ударим этот палец большой ноги, пока что-то не произойдет в нас или на нас, да, вот тогда мы задумываемся, начинаем лечиться, молиться, заботиться об этом. То же самое происходит в духовной сфере, потому что сегодня ты силен, а завтра ты заболел, духовно заболел, страдаешь. И хорошо, когда тебя поддержат, когда написано, страдает ли один член, страдают с ним все члены, вот прям все. Когда организм начинает бороться с болезнью, он борется весь. Вот туда направляются все силы. Все силы на то, чтобы бороться с болезнью. Все остальное становится неважно, надо уничтожить это инородное тело, которое попало в мое тело. Должно быть уничтожено оно. И поэтому весь организм собирается и начинает бороться с этой болезнью. И мозг, и сердце, и каждая система, все на то, чтобы тело, оно восстановилось, чтобы оно было здоровым, потому что каждый член тела понимает, что если загнется мозг, я вместе с ним, если с сердцем что-то произойдет, там уже не важно, какая была искусная рука у тебя, или какой был зоркий у тебя глаз, или что ты мог лепетать своими устами, или какой был классный у тебя желудок, который переваривал все. Будет вообще неважно, если твое сердце остановится. Понимаете? Поэтому, если Библия говорит, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Но и с другой стороны, славится ли один член, с ним славится все тело. Моя рука сделала вот эту тумбу. Это не моя рука сделала мою тумбу, это кто сделал тумбу? Я сделал. Тело, ну фактически да, я сделал. Это моя личность сделала. Рука принимала в этом участие непосредственно. И глаз принимал, еще что-то принимал. Поэтому славится ли один член, с ним радуются другие. И последнее местописание, Ефесянам 4 глава, 16 стих. Ефесянам 4 глава, 16 стих. Павел и в этом послании говорит о теле, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, придействуя свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Придействуя свою меру каждого члена, у нас есть, между нами должны появляться связи, они будут крепче, где-то меньше, но они должны быть, эти связи, потому что если есть прочные связи, если связи налажены, тогда все тело будет расти и стройно. Есть такая болезнь, лилипутство, да, ну, правильно я говорю, да, гигантомания, гигантонизм, вот это, да, когда что-то нарушается, там гипофизе нарушается, еще что-то, да, и нарушаются вот эти связи, и что-то происходит с человеком, его называют уродом. Он урод не потому, что он там что-то с головой произошло. Нет, просто что-то нарушилось в его теле. Давайте сделаем так, чтобы в нашем теле, как церковь живая вера, не будем замахиваться на весь мир. Вот здесь у нас есть поместная церковь, живая вера, чтобы у нас было все в порядке, чтобы на нас не тыкали пальцами и не говорили, вон лилипуты, или вон гиганты из себя там строят. Да, но чтобы мы укрепляли связи, которые где-то нарушены, создавали новые связи, чтобы Господь мог взращивать нас. Насаждающий есть ничто, поливающий есть ничто, а все Господь взращивает. Давайте предоставим Господу возможность взрастить нас, чтобы мы были один за всех и все за одного. И самая главная мысль, именно в нем все различные части находят свое единство и не теряют своей индивидуальности во Христе. В нем различные части находят свое единство и не теряют своей, при этом не теряют своей индивидуальности. Если вы все забудете, вот эту мысль не забудьте. Поэтому что важно, общность или индивидуальность? И то, и другое. И то, и другое, да. Ты не должен забыть, кем ты являешься, но ты должен прилагать себя к церкви, если мы говорим о церкви или к обществу, да. Но в то же самое время быть, знать кем, кто ты есть, что на тебе не ездят, что ты нужен просто порой приходится выполнять, может быть, больше задач, чем нужно. Но это потому, что кто-то еще, может быть, не поднялся. Пока, да. Давайте мы встанем.